смотрите и слушаете Радио Свобода, Свобода в кубах и национализм как политическая карта предвыборных кампаний. Мы сегодня разговариваем с Борисом Кагарлицким, социологом, директором Института глобализации и социальных движений, с немецким журналистом Штефаном Шолем, с литератором, публицистом Станиславом Люским и с журналистом Николаем Клеменюком, шеф-редактором общественного политического издания «Сити Бум». По скайпу с нами София Корниенко, корреспондент Радио Свобода в странах Северной Европы, и из Праги Ефим Фиштейн, международный обозреватель Радио Свобода. Ну, как бы понятно, что если бы не Навальный, наверное, мы бы эту тему не так долго обсуждали. Кампания предвыборная московского мэра перед нами снова ставит этот вопрос. Собственно говоря, одна из недавних историй в интернете, на Ютьюбе, команда Навального выложила так называемые «Круги Навального», где Навальный обсуждал миграцию, национальный вопрос с журналистами и общественными активистами. И там говорилось просто вот такое вот. Вот вы ходили на русские марши, вас поддерживает «Путник» и «Погром», что вы собираетесь делать с этими фактами, так сказать, в вашей биографии? Вот. Ну и Навальный как-то пытался перевести этот разговор в какое-то довольно мягкое, скажем так, цивилизованное русло, пытался предстать современным политиком, который просто использует вот такой вот дискурс. Вот. Но что самое интересное, вот с четвертым пунктом программы кандидата от коммунистов является тот же самый вопрос мигрантов, численность мигрантов под жесткий контроль. Да, листовка кандидата Мельникова вышла под лозунгом «От города для олигархов и мигрантов к городу для москвичей». Итак, почему национализм разыгрывается как политическая карта? Борис Кагарлицкий. Причем это же не только в России происходит.
Да, самое важное действительно, что, как ни странно, мы можем здесь сказать, мы в тренде, мы вполне, так сказать, в тренде европейской политики.
Да, печальный какой-то этот тренд.
Да, ну еще бы. Так вот мы хотели быть как Европа, вот сейчас мы вполне в европейском тренде. Но если уже меньше иронизировать и говорить серьезно, то, мне кажется, здесь действительно сказывается определенный тупик социально-политической жизни и социально-политической дискуссии. На самом деле есть масса проблем, которые не решены, не решаются. И более того, у ведущих политических сил зачастую нет ответа, как решать эти проблемы. А те ответы, которые напрашиваются, они зачастую неудобны для тех, кто эти политические силы спонсирует, или, так сказать, для политического истеблишмента. И просто есть некий страх, да, даже зачастую, ну, просто страх что-то радикально менять, ломать, потому что действительно боязно, а это, кстати, ну, история 20 века объясняет, почему люди боятся ломать, да, поэтому, в общем, хочется все менять и при этом все оставить по-старому, да, чтобы никто не был в обиде, и при этом найти кого-то, кто во всем виноват, да, перевести стрелки и начать некую дискуссию, которая, по крайней мере, всех затронет, которая будет интересна, как бы, и живая, так сказать, и вызовет страсти, но при этом на уровне социальных структур, институтов, учреждений, так сказать, на уровне стратегического курса в экономике ничего бы не меняло. И в этом смысле как раз миграция и национальный вопрос, и иммиграция, все это становится очень удобной темой. Тем более, что говорят о тех, кто не голосует, по большей части. Это очень важный момент, да? То есть, если вы разозлите, или там обидите, или расстроите эту часть людей, жителей, то, по крайней мере, вы не потеряете электорат. Они не голосуют. И я думаю, что это очень удобный способ переводить стрелки вот в сторону от серьезной дискуссии.
Спасибо, Борис Кагарлицкий. Станислав Русский.
Я совершенно согласен с тем, что говорит Борис Кагарлицкий, но хотел бы добавить одну, как мне представляется, важную вещь. Такую довольно системную. Да? 10% населения России живет в Москве. 80% всех иммиграционных потоков, которые приходят в Россию, оседают в экономической зоне влияния больших городов, как нам только что напомнили в докладе СССР, то есть рядом с Москвой и Санкт-Петербургом. И мы таким образом оказываемся в ситуации, когда, несмотря на то, что страна имеет огромную территорию и могла бы ассимилировать на самом деле огромное количество мигрантов, как это происходит в Канаде и так далее, мы каким-то удивительным образом, да, оказываемся в ситуации европейской страны с очень небольшой территорией и с очень высокой плотностью населения, куда приезжает огромное количество мигрантов. Причем я не имею в виду мигрантов исключительно из Средней Азии, Северной, вообще из других областей, из других регионов России, из Украины, из Белоруссии, откуда угодно, да. Все эти люди оказываются на очень небольшой площади в Москве и в Санкт-Петербурге. И это создает, конечно, какие-то проблемы, видимо, заметному количеству людей. Да, я про себя могу сказать, что для меня этой проблемы как бы не существует. Я не вижу, в чем проблема, что рядом живут люди, которые говорят на другом языке, и меня это не пугает, не вызывает никакой тревоги. И какие. Но, по всей видимости, мы должны иметь в голове тот факт, что для большого количества людей эта ситуация выглядит тревожной, непривычной, вызывает у них страх, беспокойство и так далее. И к этой ситуации следует как-то адресоваться.
И политики, соответственно, к ней адресуются.
К ней адресуются, потому что, ну, вообще у них такая работа, да? Они читают опросы, согласно которым, что больше всего волнует москвичей. Первое – миграция, второе – стоимость ЖКХ. И вот они адресуются к этим проблемам. Конечно, им проще адресоваться, как правильно говорит Борис Кагалец, к миграции, потому что там происходит со стоимостью ЖКХ и что там вообще происходит на ЖКХ. Значит, никто из них, я думаю, что толком не понимает, да? Может быть, Собянин понимает. Может,
Большие нет, Собянин,
да, Большие он не очень, да. Вот. А это такая простая популистская история, с которой очень легко, значит, тем или иным способом работать.
Спасибо. Я хотела бы Софию Корниенко послушать. Взгляд из Амстердама.
У нас те политики, которые позволяют себе вот такую вот в политическом дискурсе терминологию националистическую, по их словам, исходят, как это ни странно показаться, с гуманистических соображений. Поясню, что я имею в виду. Они считают, что Голландия является представителем, наверное, не только европейской, а и геоевропейской цивилизации, в которой человек находится выше всего, защищаются меньшинства, права женщин и вообще свобода слова. И вот это как бы краеугольный камень дискурса в их устах. Потому что, допустим, если мы возьмем самого нашего яркого представителя националистически настроенных политиков, это Херта Вилдерс, естественно, он как раз говорит, что вот ислам и иммигранты из исламских стран, они представляют опасность правовому государству, вот этим всем основным ценностям, которые Нидерланды пропагандируют с переменным успехом уже несколько сотен лет. Определенные гражданские свободы и, естественно, свободы меньшинств, которые у нас уже успешно укоренились последние несколько десятков лет. То есть это очень сильно отличается от картины, которую мы видим даже в Соединенных Штатах Америки, где консервативные партии все-таки имеют какое-то более консервативное мнение, там, основанное на религиозных соображениях в плане там, прав женщин или прав сексуальных меньшинств. Здесь можно сказать, что это соответствует каким-то убеждениям лево настроенных американцев. Консервативные партии в Голландии, они как раз вот защищают очень эти все права и считают, что иммигранты являются основной опасностью именно в этом плане, что если их станет очень много, то большинство, соответственно, больше не будет придерживаться этих ценностей.
Если бы какой-то политик в Нидерландах шел бы на выборы с откровенно националистическими лозунгами в Голландии для голландцев, грубо говоря, для белых мужчин, то что бы было?
Но она набирает там какие-то... Они, по-моему, даже никто не знает. Так, если спросить на улице. Она набирает какие-то там доли десятых процентов. Она вот, в частности, выступала за полный запрет на иммиграцию, за то, чтобы в Конституции у нас было установлено, что ценности германской культуры являются исконными, основными и единственными. Но это все, естественно, воспринимается как абсолютно маргинальный какой-то нонсенс. Вот. А что касается Вилдерса, то, естественно, его вся кампания основана на национализме в более, конечно, ограниченной форме. А он, в частности, выступал за то, чтобы из Нидерландов были выдворены все экстремисты исламские, или те, кто подозревался в экстремизме.
Спасибо. Можно мы вас сейчас прервем? У нас есть реплики Борис Кагарлицкий.
Ну, я хочу сказать, что, кстати говоря, с этой точки зрения, как раз, например, Навальный, он с Вилдерсом, скорее всего, будет в одной лиге, да, потому что, по крайней мере, как раз гомофобных выступлений с его стороны не было никогда, да, то есть как раз здесь вот та специфическая, конечно, голландская ситуация, да, когда, с одной стороны, такой вот ярый, агрессивный дискурс, ярые нападки на иммигрантов из мусульманских стран, но с другой стороны, весьма терпимое и даже позитивное, толерантное отношение к гомосексуализму, к ЛГБТ-сообществу, это характерно, да, для Голландии это исключение, казалось бы, по отношению к другой Европе, но в России, я думаю, что это похоже получается.
Борис Кагарлицкий, спасибо. Николай Климов.
Мне бы не хотелось акцентировать внимание конкретно на Алексее Навальном, но в этом вопросе все-таки он на Вилдерса похож не слишком. Во-первых, даже вот в этом вот, в кругах Навального, с которых мы начали, он совершенно четко сформулировал программу по отношению к мигрантам, чтобы их не было. Это мы сейчас вынесем за скобки, но это очень важный момент, чтобы их не было. Второй момент про гомофобию. Навальный не позволял себе прямых гомофобных высказываний, при этом он разным образом, в разных контекстах, на протяжении уже многих лет, с момента, значит, как он работал в Кировской области советником губернатора Белых и до текущих выступлений, высказывался, например, по поводу проведения публичных акций ЛГБТ-сообщества, гей-парадов и так далее. И по этому поводу он всегда говорил, ну, мы это вынесем на референдум. И это, конечно, глубоко противоположно идеям Герта Вилдерса, багажу идейному, потому что Герт Вилдерс выступает таким либеральным радикалом, который готов нелиберально, значит, карать всех, кто покушается на основу либерализма. Вот, а у Алексея Навального никакого либерализма нет и в помине. Вообще сама идея выносить на референдум вопрос о правах какого угодно непопулярного меньшинства довольно странная. Вот, а теперь, если позволите, я вернусь к исходной точке, что мы собираемся делать с мигрантами. Тут позиция общая у всех, включая, значит, кандидата Митрохина, который наименее разжигательным и как бы наиболее конструктивным выступает вот в этой конкретной московской избирательной кампании. Но все абсолютно, и политические силы, и так или иначе создающие этот общественный дискурс, люди сходятся на том, что мигрантов быть у нас не должно. Нам нужно от них избавиться. Это исходная позиция. Все остальное подчинено именно этой задаче.
Николай, тут, если сказать точнее, никто из кандидатов так напрямую не говорит, чтобы их не было.
Нет, они говорят, что, чтобы их стало меньше, чтобы они не приезжали, чтобы они уехали, мы от них избавимся. Тут широкий диапазон словесных форм, но целеположение одно. Они есть, и чтобы их не стало, мы их уберем. Речь даже не о том, чтобы мы не допустим новых. Вся эта, значит, история с проблемой миграции или там проблемой даже нелегальной миграции насквозь строится на подмене понятий. Ну, во-первых, у нас не существует проблемы нелегальной миграции. Нелегальных мигрантов какое-то ничтожное количество. Эти мигранты нарушают трудовое законодательство. Да, действительно, это очень распространенное явление. Приезжают они в Российскую Федерацию и находятся на территории абсолютно легально.
Я три месяца, потом уже...
Ну да, они катаются туда-сюда. Это абсолютно распространенное явление. Хоть в Белоруссию можешь, куда, хоть на Украину, хоть куда угодно. И люди вот так вот катаются, выезжают, приезжают и обновляют свою, свой миграционный статус. Это раз. Во-вторых, проблема у нас вовсе не с тем, что у нас большое количество мигрантов. Значит, по данным переписи населения, у нас трудоспособное население Российской Федерации сокращается приблизительно на 1 000 000 человек в год. И это естественная убыль населения, в общем, так или иначе характерное для большинства развитых стран, ну, может быть, не в такой острой форме, восполняется в России, как и во всех подобных ей по демографии странах, за счет миграции. Никаких других источников восполнения населения у нас нет. У нас такая экономическая структура, которая требует поддержания численности населения, требует рабочих рук и так далее. То есть сделать так, чтобы этот поток прекратился, объективно никакой возможности не существует. Далее, у нас вообще есть огромное количество людей, которые уже приехали и уже тут с нами живут. Да, и проблема как раз не в том, что там, они в легальной, нелегальной иммиграции. Проблема в том, что вот население испытывает к ним, испытывает беспокойство, испытывает враждебность. И эти люди, значит, в силу там миллиона причин не хотят и не могут интегрироваться. Да, они ведут параллельную жизнь, параллельную общественному мейнстриму. Они и сами не хотят, и их общество не впускает. И вот это вот настоящие проблемы. Да? А дальше все зависит от оценки численности. Если у нас гигантское количество мигрантов, как тот же самый Алексей Навальный называл какие-то совершенно фантастические цифры про то, что 40% мужчин-таджиков живут в Российской, живут в Москве, простите, тут как эту цифру не выкручивай, по любой системе подсчетов получится, значит, от 1,5 до 4 миллионов миллионов человек. Если к этому еще прибавить узбеков, которых больше, чем таджиков среди, значит, иммигрантов из Средней Азии и так далее, то мы получаем громадное количество людей в любом случае, от которых мы не можем избавиться. Если мы возьмем и выкинем из Москвы хотя бы 3 миллиона человек, это логистически неосуществимая задача, и это будет демографическая и там инфраструктурная катастрофа.
Кстати говоря, об этом я хочу у Ефима Фиштейна спросить. Сейчас в Чехии идет предвыборная кампания. Могут ли чешские политики играть на национальных чувствах чехов?
Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно сначала, наверное, понять все-таки, что мы говорим о разных национализмах, когда мы говорим о национализме в России,
конечно,
и на Западе.
Конечно.
И Софья Корниенко уже затронула этот вопрос, на мой взгляд. Речь идет о том, что националисты на Западе, а в том числе и в Чехии, и в России, защищают разные ценности. Я что-то не слышал, чтобы российские националисты защищали терпимость, права меньшинств и прочее, прочее. А именно на этом акцентируют свои политические программы так называемые национальные партии, националисты и консерваторы. Мы зря отделяем одно от другого на Западе. Речь идет, как правило, о том, и это принимает потом политические формы, но в принципе под движением лежит какая-то философия. Философия того же Пима Фортуина, который был основателем этой партии, которую сейчас, в общем-то, возглавляет Герт Вильдерс, заключалась в том, что он не отрицал эти ценности. Наоборот, он считал, что эти ценности следует любой ценой сохранить в голландском обществе. Но как их сохранить, когда соотношение сил, которые разделяют ценности и которые их, наоборот, не разделяют, а разделяют принципиально другие ценности, постоянно меняются в пользу последних. Вот о чем шла речь. Не о том, чтобы ликвидировать права меньшинств, загнать в какие-то гетто этнические меньшинства. Наоборот, для того, чтобы не сложилось в той же Голландии, но и в Британии мы видим подобные движения, чтобы не сложилась ситуация, когда верх одержит принципиально другие силы, разделяющие именно вот эти нелиберальные ценности. В России же речь идет о другом. К сожалению, российские мыслители очень часто идут по легкому пути. Тут достаточно побичевать слегка абстрактную ксенофобию, и вроде бы уже все правильно. Ксенофобия, вообще фобия, любая, страх – это физиологически серьезная и точная реакция организма, хотя и неосознанная, на какие-то угрозы. Она фальшивая, но она совершенно реально отражает существующие угрозы. Эти угрозы сегодня ощущаются всеми в Европе. Достаточно было уже того, что идеал мультикультуральности, мультикультурализма, мультикультурности сегодня не разделяет практически никто. Уже о нем высказались главы государств Германии, Франции и Великобритании. Идея себя не оправдала. Она скорее ведет именно к тем социальным проблемам, которые мы сегодня нередко и видим. Народ, толпа, люди, то, что они реагируют примитивно по-своему, это же еще не значит, что самой проблемы не существует. Мы заговорили сейчас о Чехии. Разумеется, здесь есть политики, которые пытаются получить очки на какой-то национальной программе. Здесь нет проблемы с африканских меньшинств, каких-то исламских меньшинств. Здесь есть проблема цыганского меньшинства. Она достаточно серьезна, она отчасти социальна. Те представители ромского населения, сейчас их называют ромами, которые включились в это общество по его правилам, то есть работают, учатся, получают зарплаты и прочее, в общем-то, не имеют причин для особых сетований на ситуацию. Есть и другая часть. И проблема общества не в том, чтобы побичевать тех, кто паразитирует на этом, а в том, чтобы предложить решение. А это не совсем непросто, это совсем другой вопрос. Да, здесь тоже есть партия, складывающаяся сейчас. Кстати, она для социологов, для Бориса Кагарлицкого, других ваших гостей, будет любопытна. Эта партия называется «Рассвет прямой демократии». Она, с одной стороны, националистическая в смысле отношения к ромскому населению, с другой она пропагандирует прямую демократию, прямые выборы на всех уровнях и прочее, и прочее. Диковинное сочетание. Во главе партии стоит Томио Окамура. По фамилии можно догадаться, что это человек японского происхождения. Это чехам не мешает. Они партию эту в каком-то смысле поддерживают отчасти, где-то, скажем, в районе от 5 до 9% за то, что она антиромская. Вот такие курьезы возникают. Но здесь важно просто понять, что легко отмести проблему как проявление национализма. Сложнее предложить какие-то серьезные решения.
Ефим Фиштейн, спасибо.
вы смотрите и слушаете «Радио Свобода» на национализм как политическая карта в предвыборных кампаниях. Давайте, наконец, Штефана послушаем. Меня интересует немецкий опыт. Я думаю, что он один из самых любопытных в Западной Европе, если говорить о национализме и о трагической истории 20 века.
Я думаю, что не стоит так далеко уйти в историю. Просто мне не совсем нравится вот дискуссия, как она сейчас происходила. Вот вы сказали, вот сейчас мы в тренде, это как в Европе, такой национализм, такая ксенофобия в предвыборных кампаниях, она смертельна для каждого политического деятеля, который выступал бы как Навальный. Это же человек, который в своей полемике вот объясняет народу, вот посмотрите, вот это же были узбеки, которые мои баннеры сняли, а посмотрите, это на 18 этаже, они возникают у вас и украдут у вас там какие-то вещи. У нас после этого он просто с таким размахом был бы уничтоженным своими соперниками.
Наверное, с
соратниками. Да, у него с соратниками вообще в Германии, Навального, ни одна серьезная партия, которая претендует на того, что она получает 5% и попадет в парламент, Навального не вывинул бы. Германия все-таки, не знаю, здесь говорят, что вот канцлер Меркель сказала, что в принципе мультикультуризм не работал. В Германии он работает. Я не знаю, просто надо идти на любую детскую площадку во Франкфурте, смотреть, какие там разные люди с разными одеждами, языками, там, верами и так далее. Как они там ежедневно, спокойно дружат, живут так далее, и тому подобное. Там просто действительно ситуация другая. И очень важно то, что вы сказали, что здесь вот именно избирали себе козла опущения тех, которые не имеют права голосовать. А в Германии 20% населения – это мигранты. 10% из них уже по возрасту имеют право голосовать. 4% сверхкандидатов в Бундестаге – мигранты. Дело даже дошло до того, что турецкий член парламента выступал от зеленых, выступал на турецком языке перед своим там турским избирателем, чтобы они голосовали за зеленых. Вот, если они начинают там гонять иностранцев, работа на ксенофобии, они потеряют им на эти 10%. И если когда-то в России были бы свободные выборы, господин Навальный, он тоже должен быть учесть, что не 98% кавказцев, а 110% будут голосовать против него.
Да, 110% будет.
Стефан, спасибо. Борис Кагалинский.
Знаете, тут есть нюанс, Стефан, и для всех, для нас очень важный нюанс. Я, кстати, обратил внимание, что почему-то он ускользает от публичной дискуссии. А он абсолютно принципиален. Мы все время путаем иммиграцию с миграцией. И ключевая проблема в России, кстати, сравните с той же самой Канадой, да, и, кстати, с Францией, да, это то, что у нас как раз большая масса мигрантов. К вопросу, кстати говоря, о том, что люди не интегрируются. Понятно, что они не интегрируются, потому что когда человек приезжает на 3 месяца, ну, или там даже на год, да, когда у него нет ни возможности, ни перспектив интегрироваться, стать россиянином, а, собственно, зачем он должен учить русский язык и так далее, да, ну, вот недавно умер Мрожек, напоминаю замечательную пьесу «Мрожек. Эмигранты», да, где вот польский, предположительно польский, восточноевропейский рабочий, он там годы работает, предположительно, в Германии, там не написано, какая страна, но предположительно, в Германии, и вот язык, говорит, что ты не учишь язык, а что его учить? Канаву копать-то язык не нужен, да. Совершенно другая, скажем, ситуация в той же самой Канаде, приезжают по 250 тысяч человек в год планово, да? Но приезжают люди, которые приезжают, чтобы стать канадцами. И, соответственно, они приезжают с установкой интегрироваться, и общество им помогает в этом деле. Да? То же самое мы видим в ряде других стран. Хотя, кстати, не беспроблемно. Потому что потом...
немецкий опыт не беспроблемный.
Да, нет, конечно, очень не беспроблемно. Но это проблемы другого рода. А тут возникает очень любопытный момент. Вот я только что был во Франции, и там мы же прекрасно знаем, что Национальный фронт набирает голоса. А вот интересно, какие голоса он набирает? Национальный фронт с каждым годом получает все больше и больше небелых голосов. То есть все больше и больше арабов и африканцев, черных африканцев, голосуют за Марин Ле Пен. Почему? Потому что, с одной стороны, из пропаганды Национального фронта убрали именно расистские мотивы. То есть она, например, говорит о количестве жилья, там, о рабочих местах. То есть, например, конкретная вещь, которую говорит Марин Ле Пен, мы принимаем столько-то иммигрантов в год, а выстраиваем столько-то метров жилья. Соответственно, по нормам получается, что мигрантов, иммигрантов прибывает больше, чем мы строим жилье. Значит, соответственно, жилищная проблема усугубляется. Надо, значит, соотношение выстраивать. Да? То есть раса здесь ни при чем. Откуда эти люди, не важно. И вот что происходит. Выясняется, что новые иммигранты конкурируют за рабочие места не с коренными французами, белыми, потомками галлов, а с такими же точно иммигрантами, которые приехали раньше. На 10, 15, там, 20 лет. Или уже родились. Да? Там. Как раз именно они в первую очередь настаивают на ограничении иммиграции. Теперь представьте себе, какой-нибудь профессор Сорбонны, социалист, либерал, прогрессист, все замечательно. На его место мигрант не претендует. А вот черный рабочий или араб, да, который...
Из Алжира,
да, 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 да. Он, да, он, который, родители, которые приехали из Алжира, или который сам приехал из Алжира там 10 лет назад, который с огромным трудом укоренился, который выучил французский язык и так далее, и так далее. Он вдруг видит, еще пришло там 10 африканцев, которые претендуют именно на его место. И при этом, кстати говоря, блокируют тем самым до известной степени его возможность подниматься вверх, повышать заработную плату и так далее. Потому что вот при таком давлении труднее вырваться. И это проблема другого рода. В России, кстати говоря, мы до этих проблем еще не дошли. Они еще для нас не существуют.
И поэтому да, все, о чем вот говорила да, Соня Корниенко или Ефим, да, конечно, это все другое.
Мы в других да, проблемах. Хотя, повторю, тренд, тем не менее, на мой взгляд, общий. Я сказал, из-за чего он происходит. Он происходит именно из-за того, что хотят вот сюда свернуть.
Да, но настоящая да, проблема наша можно... в том, что вот вся эта демагогия про проблему нелегальной миграции на самом деле отвлекает от решения настоящих проблем, про которые вы только что да, говорили.
Борис Гагарлицкий, Николай Кременюк, Станислав Ровский.
Да, значит, я хотел сказать, что то, как развивается дискуссия, она, это вообще довольно показательный момент. Мы попадаем примерно в ту же самую вилку, в которую все попадают при обсуждении нелегальной миграции. Значит, то ли некому работать, и это необходимо для экономики, огромный приток мигрантов, то ли давайте больше никого не пускать, потому что граждан это раздражает, сейчас введем визовый режим, никого пускать не будем. Да, вот это обычная вилка, внутри которой происходят более или менее все эти разговоры. У меня ощущение, что она возникает потому, что иммиграционная политика не только в России, во многих странах, она является вообще реактивной. Вот когда ты смотришь на всю эту ситуацию за 20 лет, да за 30, сколько там вот настолько глобальный и таки, в таких объемах глобальной миграции, то возникает ощущение, что ни у кого за это время не нашлось двух месяцев, чтобы просто посидеть и подумать. Возникает ощущение, что огромное количество мер, которые принимаются самыми разными правительствами, правыми, левыми, такими, сякими, это все реактивные меры. Да? Ответ на конкретно вот эту сегодняшнюю, а часто сделали, а вчерашнюю ситуацию.
Да? Вот да. Если просто совсем говорить, то приехали мигранты, а потом правители начали думать, что
Да, и причем дальше они все оказываются в ситуации, когда по той или иной причине надо делать все быстро. То ли, чтобы, значит, Ле Пен не получил там еще 10% голосов, значит, социалисты должны быстро что-нибудь тоже пообещать, да, французские. То ли Навальный должен, значит, педалировать эту тему в своей избирательной кампании, потому что Собянин начал строить лагерь для мигрантов в, значит, Гальяно посередине чего.
Я бы сказал, что тут ровно наоборот. Навальный педалирует, Собянин вынужден его...
Я, честно сказать, не согласен. Я думаю, что основной посыл все-таки этот исходит вот скорее от правительства, чем от кандидатов, но это вопрос дискутируемый. А между тем есть же, ну, там есть какая-то наука, которая это изучает, и, может быть, можно было к ней прибегнуть. Вот говоря об ассимиляции, например, да, вот только что вышла книга Пола Коллера, который один из директоров центров африканских исследований Оксфордский, директор центра африканских экономик. Это оксфордский профессор, да, который, в частности, объясняет, что проблема не в количестве, вообще не в количестве иммигрантов, а проблема только в скорости их пребывания. Проблема в том... И там еще есть разные факторы, в том числе вот величина территории, да,
жилищные места.
Да, да. Что это огромная, что это большая вообще комплексная проблема. И что проблема ассимиляции, возможно, я плохо понимаю про Германию, возможно, действительно работает политика мультикультурализма, да. Но мы знаем, что есть и другие примеры. Мы знаем, что работает совершенно другого типа политика ассимиляционная, скажем, в Соединенных Штатах, где просто слабо регулируемый рынок труда, да, но не настолько сильно зарегулированный, как в Европе, рынок труда позволяет людям ассимилироваться быстро. Есть разные модели, да. Но вот в частности Коллер говорит о том, что дело в том, с какой скоростью мигранты прибывают в страну, с какой скоростью, значит, они ассимилируются или не ассимилируются, или что происходит. Может быть, имеет смысл подумать про это, а не про количество, а не обсуждать, сколько у нас мигрантов, 4 миллиона или 15 миллионов. То есть, есть какие-то, возможно, какие-то разные подходы, какие-то как-то иначе, может быть, посмотреть на эту проблему, да, пытаться выйти из этой вилки между необходимостью притока ресурсов для экономики и необходимостью убрать всех с глаз долой, чтобы они, значит, никого не расстраивали.
Станислав Львович, спасибо. Я хочу у Ефима Фиштейна спросить, как Чехия справлялась с этой проблемой. Это для меня, как человека, который в Чехии бывает довольно часто, проблема ромов я там не вижу, а то, что я вижу, вьетнамцев. Вот вьетнамцы в свое время приехали довольно... Вот слово «диаспора» мы не любим употреблять, да? Но вот мне кажется, вьетнамская диаспора одна из самых сильных в Чехии, равно как и украинская диаспора, вовсе даже не русская.
Русские приезжают с деньгами, что называется, в основном это новые русские, они занимаются предпринимательством и здесь переселяют семьи. Украинцы же занимаются, как правило, трудом. Они задействованы на стройках, в промышленности и везде. По количеству действительно на первое место сейчас выходит вьетнамское меньшинство, что удивительно, потому что в Чехии вьетнамского меньшинства, как части населения, как меньшинства этнического, никогда не было, естественно. С вьетнамцами в стране проблем никаких нет, проблемы нулевые. Случаи преступности среди вьетнамского землячества минимальные, не превышают какой-то статистической погрешности. У ромов совсем другая ситуация. Поймите, вьетнамцы новые люди, это люди, которые пришли сравнительно недавно. Тем не менее, проблем с ними нет. Ромы живут столетиями на этой территории. Если, конечно, мы не говорим о тех, которые пришли из Словакии, или Венгрии, или Румынии. Тем не менее, с ними проблемы существуют. Эта проблема в основном ценностная. Ведь чем отличаются вьетнамцы здесь? Глазами чеха, если мы видим вьетнамца. Он старается принять эти ценности. Мы даже не знаем вообще, и население здесь, в общем, не знает, существуют ли какие-то другие, принципиально иные, азиатские ценности. Традиции, да, культура какая-то другая есть. Но ценности он разделяет те же. Это терпимое отношение к меньшинствам, это трудолюбие, любовь к образованию. И это стремление адаптироваться, то это значит полностью принять язык и культуру страны, в которой он живет. Это, что называется, меньшинство, которого наверняка пожелали бы себе и другие страны Европы. Здесь практически нет проблем с радикальными отличиями культуры. Как это бывает в той же самой Германии, о которой мы говорили. Я, кстати говоря, не думаю, что канцлер Меркель... Женщина исключительно малознающая и не способная оценить ситуацию в своей стране. В Германии, во Франции. Дело в том, что миграция, которая там есть, независимо от того, регулируется она или нет. А в принципе мы же привели случай Канады, где эта миграция регулируется четко цифрами. Да и в Соединенных Штатах стараются ее как-то регулировать. Так вот, там речь идет в основном о инокультурных землячествах и меньшинствах. Там возникают, естественно, проблемы, в том числе и проблемы с тем, какие ценности разделяются. Мне приходит сейчас на ум случай в Риме, где судья освободил воровку, которая была ромской девушкой из Румынии, на том основании, что красть – это составная часть ее национальной культуры, некий фольклор. И вот такой, как бы, крайний случай мультикультурализма.
Это, кстати, очень логично по-своему, да?
По-своему логично, но о нем-то мы и говорим, что здесь речь идет о том, какие ценности превалируют и будут доминировать в обществе. Если мы требуем от мигрантов, чтобы они разделяли ценности европейцев, живя в Европе, это один подход. А если мы говорим, мы сами приспособимся, и если арабская женщина придет на пляж, мужчинам полуобнаженным придется уйти с этого пляжа, то это уже другой подход. И об этом этот конфликт, в том числе, который, естественно, переносится и в политическую плоскость. Об этом прежде всего, а не о том, что кто-то там стремится к чистоте расы. Сегодня таких безумцев в Европе нет. Никто не говорит, что мы сохраним этническую чистоту германцев или французов. Говорят только о том, что мы хотим сохранить ценности, на которых эти общества построены.
Спасибо, Ефим Фиштейн.
Я напомню, что вы смотрите и слушаете «Радио Свобода». Мы обсуждаем национализм как политическую карту. И я бы все-таки наш разговор хотела бы вернуть именно к этой позиции, потому что мы поневоле начали обсуждать миграцию, нелегальную миграцию. Я вот вас всех слушаю и думаю, как интересно вот эта повестка предвыборная нам изменила восприятие этого вопроса. Ведь мы пару лет назад, по-моему, вот, Борис, с вами обсуждали похожие темы, но тогда все это звучало совершенно иначе. Я попросила своего американского коллегу Владимира Дубинского сделать нам небольшой репортаж о том, возможен ли национализм в Америке. И вот судя по тому, что сделал Володя, единственная ассоциация у американцев со словом национализм — это слово расизм. И политик, который хоть какую-то российскую ноту себе позволяет, он выглядит так же, как и рассказывал нам София Корниенко. Он просто маргинал.
Последним заметным политиком, который придерживался явно российских позиций, был в 90-е годы прошлого века Дэвид Дюк, депутат Палаты представителей штата Луизиана. Он неоднократно и всякий раз безуспешно выдвигал свою кандидатуру на президентских выборах. В 70-е годы он даже возглавлял одно из отделений Ку-клукс-клана в Луизиане. А последний раз в США о нем говорили в 2009 году, когда по подозрению в пропаганде нацистской идеологии Дюка арестовали в Чехии, куда он приехал читать лекции о своей антисемитской книге «Мои прозрения». Сегодня выступить во время предвыборной кампании с российским заявлением равносильно политическому убийству, тем более что каждое слово политиков фиксируется видеокамерами, микрофонами и смартфонами и моментально попадает в СМИ и социальные сети. Тем не менее, политики даже самого высокого уровня иногда выступают с заявлениями, о которых позднее им приходится сожалеть. Говорит научный сотрудник, занимающийся изучением вопросов гражданских прав Вашингтонской организации People for the American Way, Питер Монтгомери.
Если тот или иной кандидат позволит себе выступить с открыто российским заявлением, то реакция других политиков, СМИ и широкой публики будет незамедлительной и крайне негативной. Такого рода заявления считаются у нас неприемлемыми, и для политика они смерти подобны. Сложнее дела обстоят с вопросом об эмигрантах. Даже в совсем недавнем прошлом политики выступали с заявлениями, которые ставили под сомнение их способность мыслить здраво. Далеко за примером ходить не надо. На прошлых президентских выборах кандидат республиканской партии Митт Ромни предлагал настолько жесткие меры против нелегальных эмигрантов из Латинской Америки, что это настроило против него американских избирателей с латиноамериканскими корнями, и они массово голосовали против него, что частично стало причиной его поражения на выборах. В прошлом году печально прославился мэр небольшого города Ист-Хейвен в штате Коннектикут Джо Матура, который, отвечая на вопрос журналиста о том, что он сделал для избирателей латиноамериканского происхождения, сказал, что по пути домой он зайдет в мексиканский ресторан и закажет там традиционную лепешку тако. Питер Монтгомери отмечает также, что после терактов 11 сентября 2001 года участились случаи антимусульманских и антиарабских заявлений среди политиков. Это наблюдалось не только на местах, где политики выступали, например, против открытия мечетей, но и на общенациональном уровне. Даже бывший член Палаты представителей Конгресса США Мишель Бакман, баллотировавшаяся на пост президента, и другие политики выступали с резкими заявлениями, намекая в частности на то, что американские мусульмане замешаны в терроризме. Сел в лужу с антиарабскими заявлениями политик из Южной Каролины Джейк Нотс, попытавшийся одновременно подвергнуть критике кандидата в губернаторы этого штата Ники Хейли и президента Обаму. На встрече с избирателями Нотс напомнил, что родители Хейли – выходцы из Индии, и что ее отец, будучи сикхом, носит головной убор дастар, напоминающий арабский тюрбан. Он почему-то связал этот факт с тем, что отец президента Обамы родился в мусульманской семье. У нас уже есть один с тряпкой на голове в Вашингтоне, и нам не нужны такие же в нашем штате, сказал Джейк Нотс. Остановить политиков от такого рода заявлений могут либо здравый смысл, либо голоса избирателей.
Юридически заставить людей не говорить глупости или выступать с оскорбительными заявлениями нельзя. У нас есть свобода слова, закрепленная первой поправкой к Конституции. Но это не значит, что подобного рода заявления надо оставлять без ответа. Последнее слово все равно за избирателями. Так что политикам надо хорошенько подумать перед тем, как открывать свой рот во время предвыборных кампаний. По мнению Питера Монтгомери, важным сдерживающим фактором являются также многочисленные общественные организации, следящие за деятельностью политиков и требующие, чтобы те отвечали за свои слова.
Есть ли в России этот российский душок по отношению к мигрантам? Вот тому же Навальному задавали вопрос, почему вы не про всех мигрантов говорите, давайте мы их уберем, а только про мигрантов из Средней Азии? Николай Клеменев.
В российской избирательной кампании и вообще в национальном дискурсе существует, конечно, подмена понятий, да, на уровне самых базовых терминов. Мы все время говорим про национализм, национализм. На самом деле речь идет о ксенофобии банальной. Ну, я, честно говоря, совершенно не понимаю, что может значить национализм в современном российском контексте. Исторический национализм, как политическое течение, это исторический анахронизм, и уж к реалиям современного России неприемлем никоим образом, да, просто смешно это даже обсуждать. Вот. А ксенофобия, да, конечно, она присутствует, она есть внешний раздражитель. Он понятный. Люди видят, вот тут сидят какие-то на корточках, живут по 30 человек в квартире, каталог претензий понятен. Естественно, раздражаются. Да? То есть у нас есть фактор, настоящая проблема, это вот раздражение, трение, да, и неспособность пойти к социальному миру. Ну, пока по крайней мере, вот в этой сфере. Тут прозвучало слово «ассимиляция», оно, мне кажется, тоже в корне неправильным для этого разговора. Речь идет скорее об интеграции. Да? Уже давно не предполагается, что там все станут похожи друг на друга. Предполагается, что там люди с разным бэкграундом смогут как-то
абсорбция.
Абсорбция – это немножко другое.
Нет, да, но что люди смогут... это самое лучшее.
Да, я согласен. Да,
что люди встраиваются в общество, которое на определенных принципах построено, и могут там сосуществовать и дальше. Вот это та самая работа, которая вообще должна вестись и которая не ведется. Что касается социологических опросов. Ну, есть такая популярная точка зрения, что вот кандидатам ничего другого не остается делать, потому что мы смотрим социологические опросы и видим, москвичей больше всего волнует проблема там легальной, нелегальной, какой угодно миграции. Ну, москвичей еще или россиян 2 года назад совершенно не беспокоили гомосексуалы. Да, если москвича или там среднестатистического россиянина в ходе социологических опросов спросить, а как вы относитесь к гомосексуалам, он скажет, ну, я как-то не очень отношусь. А если еще спросить, а что, как вы себя почувствуете, если ваш
количество будет расти все время.
Да. Вот. Ну, то, что по опросам, конечно, там отношение будет негативным, а ощущения проблемы никакого не было. Поэтому нужно понимать опросы и опросы. Очень легко опираться на там какое-то базовое негативное отношение для того, чтобы создавать ощущение проблемы. Если мы все время будем рассказывать про гомосексуальную угрозу, то это, конечно, попадет на базовое негативное ощущение, и возникнет ощущение проблемы.
Игорь, простите, я совершенно согласен насчет того, что произошло с гомосексуалами, да, в этой связи, но в остальном, понимаете, фокус в том, что, если я правильно понимаю, как устроена экономика Российской Федерации, вообще говоря, никакой такой центральной власти нашей, никакому федеральному правительству, кто там, значит, у нас, как мы называем этих людей, вообще-то невыгодно особенно нагнетать ксенофобию по отношению к мигрантам. Потому что вообще это огромное количество людей, у которых можно манипулировать примерно как угодно, потому что они лишены всяких прав. Это люди, которых крупные строительные компании, за которыми стоят вполне влиятельные политические фигуры, эксплуатируют, значит, в свое удовольствие. Мне не кажется, что им вообще как-то выгодно, особенно ксенофобия по отношению к мигрантам. И я не готов думать, да, что российское общество оно довольно податливо, но что оно настолько податливо, что ему при помощи телевизора можно внушить вообще все, что угодно. Кажется, мне все-таки несколько сложно.
Я настаиваю на слове, извините. Был такой знаменитый эксперимент, значит, с наказанием электрическим током. испытуемому просили оценивать каких-то людей, которые, значит, выполняют задания, отвечают на какие-то задачи, которые, значит, социолог задает, и испытуемый должен был вот этих вот людей наказывать буквально за, значит, медленные или неправильные ответы электрическим током определенной силы. Одна из разновидностей этого эксперимента описывается в книжке «Эффект Люцифера», значит, социального психолога Зимбарда. Там этот эксперимент проводился с тремя группами. Да, наказываемые, надо отметить, были актеры. Это люди, которые, значит, не получали никаких ударов током, но делали вид, что, значит, им больно, и они страдают. И вот испытуемый, которому предлагалось, значит, оценивать и наказывать людей в трех группах, получал как бы случайно информацию о том, что в одной группе сидят люди, совершенные животные, как бы случайно произносили техники, которые настраивали оборудование. Про другую группу как бы случайно говорили, о, это там нормальные парни, про третью группу никакой информации не было. И вот зафиксирована была совершенно четкая корреляция, что это были, а группы были поэтому совершенно одинаковые. Там несколько среднестатистических студентов, которые совершенно одинаково реагировали, значит, на все. Группа, которая была никак не оценена, она получала наказание током в среднем 4 балла по их внутренней шкале. Те, которых назвали хорошими парнями, получали 2,5-3 балла. Те, которых случайно назвали совершенными животными, получали 7-8 баллов. При том, что они вели себя, Николай, как бы совершенно одинаково. Это я говорю к тому, что эта история совершенно манипулируемая и совершенно не обязательно это все происходит на сознательном уровне. Если без конца говорить, что у нас проблема с мигрантами, 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 то люди ее, безусловно, воспринимают.
Я думаю, я бы даже не стала с этим...
Позвольте потом комментировать.
Можно я только для начала спрошу у Сони Корниенко, как там в толерантной и многонациональной Голландии обстоят дела вот с ассимиляцией, интеграцией? Есть ли споры на национальной почве? Вообще говоря, вот бытовые.
Совсем не о... в том, что кто-то там неправильное вероисповедание, неправильного цвета кожи, а совершенно конкретных проблемах. Допустим, там принудительный брак среди определенных иммигрантов из мусульманских стран, там женское обрезание, вот такие вот вещи. И с ними активно борются политики из любой партии. Что же касается даже Вилдерса, то у него, конечно, очень много антиисламской риторики, но тем не менее все равно... Вот даже у него это базируется все вот на том, что необходимо договориться, что если ты приезжаешь в Нидерланды жить, то ты следуешь определенным ценностным правилам, которые приняты в этой стране. И эти какие-то ценностные вехи, они включены даже в экзамен для получения гражданства, который нужно проходить. То есть помимо того, что ты на знание языка сдаешь экзамен, ты должен ответить на ряд вопросов. Например, по-моему, там есть такой вопрос, что типа, что вы будете делать, если рядом с вами целуются два мужчины на скамейке? И мне кажется, что вот это чрезвычайно важно, когда выстроено хорошо то, что вы называете миграционной политикой, то есть выстроены хорошо требования к человеку, который приезжает. Он может дома у себя практиковать какие угодно там религии, обряды, он может одеваться, как он хочет, но он должен, тем не менее, соблюдать вот этот ряд правил, и тогда к нему не будет претензий. Вот этого, мне кажется, в России нет. То, что человеку предъявляются претензии просто потому, откуда он. Я хотела еще один момент сказать. Просто недостаточно ведется работа не только по созданию, на мой взгляд, в России вот этой вот этих требований, а еще и исследовательской работы фактически нет. В Голландии чрезвычайно много проводится каждый год исследований на эту тему, и принята определенная терминология, которой все пользуются. В частности, например, автохтон, алохтон. То есть вот про мигрантов говорят, кто приезжий, кто здесь живет. Это как бы есть необидные термины, которые просто описывают происхождение человека. Там уже не надо называть его национальность или акцентировать его культурную принадлежность. И в отличие, например, от Франции, где такие термины запрещены. И, на мой взгляд, частично в этом и есть преимущество голландской системы, потому что здесь очень хорошо отслеживаются все процессы, которые в этих диаспорах проходят. Из-за того, что их можно как-то называть, и никто за это не показывает пальцем, можно гораздо лучше посмотреть, что имеет место, какие процессы. И самое последнее еще, наверное, выход, и в Голландии, я думаю, в этом решении достаточно успешной все-таки модели мультикультурной, в том, что вот от национализма сделан шаг к регионализму, да, то есть здесь как бы воспитывается не столько какой-то национальный дух в этих всех приезжих из разных стран, а их принадлежность к определенному городу, даже, может быть, району, то есть вот на уровне, не знаю, там, школы, на уровне микрорайона, так как очень много полномочий есть, региональных, которых в России, к сожалению, все отобрали, то есть много возможностей решения, участия в этой жизни района, города, и человек чувствует себя таким образом гораздо ближе к месту, где он живет.
Соня, большое спасибо. Я у Штефана Шоля хочу спросить. Вам, как немцу, было любопытно услышать то, что рассказывает Соня? Насколько Германия либеральная в этом отношении? Ну, прямо вот скажем, существуют стычки между радикалами с той и с другой стороны, если уж совсем просто говорить, между неофашистами и какими-то радикалами из
турецкого. Стычки у нас постоянно бывают в мелких городах. Постоянно или турков, или русских немцев отправляют в больницу после того, что они дрались. У нас вот такие проблемы есть. У нас тоже есть, конечно, неофашисты. У нас сейчас скандал вокруг одного берлинского, построили там или основали новое помещение для политических беженцев. Там скандал возникает. Значит, ксенофобия в каждой стране присутствует, конечно, и в Германии. И я думаю, что это все-таки в Голландии так же. И это даже понятно потому, что вот тот товарищ Винтерс говорит, что политическая элита, там просто у него свой кодекс поведения, то, что называется политкорректность, свой кодекс словарный, там просто не позволяется по-прямому пользоваться ксенофобией, чтобы получить какие-то там дивиденды политические.
Спасибо, Штефан Шоль и Борис Кагарлицкий.
Первый момент. Все-таки, на самом деле, я был бы поосторожнее с тем, что вот якобы в одном случае расизм, в другом случае культурные различия. Дело в том, что культурные различия очень часто интерпретируются как политкорректная замена российского дискурса. То есть культура интерпретируется как нечто врожденное, как нечто пришитое к человеку, как нечто неизменное, неподвижное. И это фактически то же самое, что цвет кожи. То есть вот на них прилепили такой же точный ярлык, только называется это теперь культура.
Просто Иран. Раса и культурные ценности, и то, и другое является культурным конструктом,
да,
само по себе.
И то, и другое конструируется. Вот, поэтому просто, да, я просто хотел обратить внимание, чтобы тут надо быть не столь оптимистичным, когда он говорит, что нет, у нас там нету никаких претензий к расе, у нас претензии к культуре. Ну, не совсем все так просто, к сожалению. Это первое. Второе. Очень конкретный вопрос был, конкретно этот, почему вот в России власти и определенной части бизнес-элиты выгодны мигранты, и при этом раздуваются эти мигрантские всякие тенденции. В общем, хорошо известно, что Белов Поткин, небезызвестный создатель ДПНИ, движение против нелегальной миграции, финансировался строительными организациями, нанимающими мигрантов. Да? Это как раз вполне логично. Это способ людей гетеризировать и контролировать. Чем меньше они связаны с российским обществом, чем больше они изолированы, чем больше они наталкиваются на стену вражды и непонимания, тем легче их эксплуатировать, снижая рабочую силу, так сказать, до уровня выживания, причем минимально физического. Поэтому здесь все логично. При этом по поводу рынка труда. На самом деле, конечно, рынок труда мигрантами перегружен. Причем это бьет, опять же, я еще раз говорю, по тем же самым рабочим мигрантам. То есть определенный контроль за миграцией нужен. Я все время это подчеркиваю. И мы, кстати, наш институт, мы вели исследования, в том числе по миграции, именно по трудовой миграции. Да, у нас есть программа как раз сейчас. Мы ее заканчиваем в этом году. Я могу, уже, так сказать, якобы, так сказать, ссылаясь на науку, по крайней мере, на наше собственное исследование, говорить о том, что, конечно, миграцию нужно ограничивать, но проблема в том, что нужно ограничить в первую очередь как раз в интересах самих рабочих мигрантов для того, чтобы создать более качественные условия пребывания и создать условия для их интеграции и для их превращения из мигрантов в иммигрантов, то есть новых россиян. Ограничение миграции – это не должно быть жупелом, но надо понимать, для чего. Да?
Но это не должно становиться паллиативом.
Я же сказал, поэтому для чего и для кого. И последнее, понимаете, оптимистическая вещь. Предрассудки и политика не одно и то же. Для того, чтобы такой средний россиянин, который не любит, в общем, людей понаехавших, которого раздражает все и так далее, для того, чтобы он вот взял и поддержал, скажем, фашистскую партию, нужно еще пройти очень большой путь. То есть одно дело, когда человек не любит людей с другим цветом кожи, а другое дело, когда он идет и присоединяется к погромщикам. Это огромная разница, и, к счастью, пока в российском обществе эта дистанция не пройдена. То есть значительная часть россиян при всех их предрассудках и фобиях в общем, не готовы устраивать погромы и присоединяться к ультраправым.
Есть еще промежуточная стадия, готовность принимать и закрывать глаза на погромы или шельмование. Вот шельмование мы сейчас видим прямо на наших глазах.
Я сказал, что эту дистанцию, к сожалению, можно пройти. Я извиняюсь, но история Германии, там не только Германии, показала, что эта дистанция преодолима, когда над этим работают государства, там, политики и так далее. Но, к счастью, пока мы этот путь не прошли, дистанция еще существует, и в этом смысле есть основания для оптимизма.
Борис Кагарлицкий, спасибо. Вы слушали, смотрели «Радио Свобода. Национализм как политическая карта». Мы обсуждали эту тему сегодня с Борисом Кагарлицким, социологом, директором Института глобализации и социальных движений, с немецким журналистом Стефаном Шолем, с Станиславом Львовским, литератором и публицистом, журналистом Николаем Кременюком, шеф-редактором общественного политического издания «Сити Бум». По скайпу с нами были на связи обозреватель «Радио Свобода» в Нидерландах София Корниенко и международный обозреватель «Радио Свобода» в Праге Ефим Фиштейн. Вела программа Елена Фанайлова.
Для родителей. Что следует знать сознательному родителю, а о чем ему лучше не думать? Почему общество не доверяет экспертам, а родители – учителям? Традиционные заботы и новые проблемы обсуждаем в классном часе «Свобода» в воскресенье 1 сентября в 5 часов вечера. Ведет программу Тамара Лиленкова. Время свободы. План на неделю.
Каждое воскресенье о том, что случится в следующие 7 дней. Информационная программа о событиях наступающей недели. Первый раз в эфире в воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени.
План на неделю составляет Валентин Барышников.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 15 130 и 17 770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.